связи с нашим разбором книги «Деяния» и, в частности, 13 главы этой книги, мне бы хотелось остановиться на первой ее части. Здесь одна очень важная истина, на которую нам необходимо будет обратить особое внимание. Апостол Иуда так хорошо выразил то побуждение от Господа, которое я сейчас переживаю. Тут следует отметить, что апостол Иуда, конечно, написавший это послание, не Иуда Искариот, предатель Иисуса, а брат Иакова, раб Иисуса Христа. В самом начале своего послания он пишет: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Теперь слушайте, что дальше он пишет. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И вот сегодня, как и в те времена, в церковь вкралось лжеучение, до того трудно уловимое, утонченное и едва различимое от истинного, что многие эту ложь приняли и принимают как особое благословение от Бога. Апостол Павел предупреждает о таковых, которые принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, говорит он, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А Галатам он пишет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Вы заметили, сам сатана может преобразиться и принять вид ангела света. Опасность заключается именно в том, что лжеучение преподносится обольстителям в рамках Евангелия. Благовестие во имя Иисуса Христа. Теперь послушайте, что сам Господь говорит. Как Он предупреждает о тех, которые, пользуясь Его именем, тем не менее, не были исполнителями Его воли. Слушайте, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Да, они пророчествовали, да, они и бесов изгоняли, и чудеса творили, и делали это именем Господа, но Господь объявит им: отойдите от меня, делающие беззаконие. Почему? Да потому что все это они делали для своей славы, для своей выгоды, по своей инициативе. Они как будто служили Богу, но служили не во славу Его, а такое служение, дорогие мои, это беззаконие. Теперь рассмотрим наш текст из 13 главы, первые 4 стиха, который заключает очень важную истину – служение Господу. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Затем Лука называет их по имени. Читаем дальше стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла для дела, которому я призвал их. Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». И в 4 стихе мы читаем: «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр» и так далее. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Вы заметили, откуда идет инициатива? Не они решили, не они придумали, что делать, не они составили этот план, но Дух Святой дал им знать свою волю. Он им сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Братья эти служили Господу и постились. Они славили, благодарили, воспевали Господа и в посте ожидали, что скажет им Господь. Не что подскажет им их дух, а что скажет им Дух Святой. Они не могли знать, какова воля Господа, пока сам Дух Святой им не открыл. Они целиком доверились Духу Святому, и они были в таком тесном общении с Господом, что узнали Его голос, Его волю. Голосов, дорогие мои, много. Мы окружены ими. И как важно, чтобы мы эти голоса различали, который от Бога, который исходит из нашей плотской природы и который от лукавого. Чтобы узнать голос нашего Господа, нужно, во-первых, быть Его чадом, принадлежать Ему. Христос сказал: «Овцы мои знают голос пастыря своего». Это, однако, не дает гарантии, что другие голоса не будут привлекать нашего внимания. Они будут. И вот для того, чтобы их различать, необходимо второе условие. Нужно уметь проверить слышимый голос по Слову Божьему. Согласуется ли со Словом Божьим то, что я теперь слышу? Только это является вернейшим мерилом, по которому мы сможем узнать источник слышимого. От Бога ли оно, или оно из какого-нибудь другого источника? И третье условие, чтобы распознать точно, чей голос мы слышим, мы должны быть в правильном отношении к нашему Господу. Наша отдача Ему должна быть полной, стопроцентной, безраздельной. Если я не полностью подчинен Господу, тогда я в опасности, я легко могу впасть в заблуждение. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус Христос. Вы обращали когда-нибудь внимание на то, что лежит в основе каждого искушения? В каждом искушении дьявола есть один общий знаменатель – действовать независимо от Бога. С этим искушением он подошел впервые к Еве в Едемском саду. На этой почве произошло его падение. Слово Божие говорит нам, как произошло падение дьявола. Он возгордился. «Зайду на небо», говорит он, этот осеняющий, Деница, сын Зари. «Выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Возношение своего «я», желание возвыситься и самому стать Богом, действовать независимо от Всевышнего, вот что привело его к падению. И в каждом его искушении скрывается эта коварная мысль: делай то, что подсказывает тебе твое сердце, ведь ты имеешь на это право. Беря во внимание причину личного падения дьявола, то есть гордость, самовозвышение, своеволие и постигательство на авторитет Божий, нам не нужно удивляться, что его подход к человеку будет основан на возвеличивании «я», возвеличении самого человека, его свободы, его воли и на умаление авторитета и воли Бога. В начале книги «Бытие», в первых же главах, где мы встречаемся с этим коварным существом, сказано так: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». До его проклятия Богом змей был, по-видимому, самым красивым творением Божьим во всем животном царстве. В подлиннике слово «змей» означает «сияющий». Поэтому нужно предполагать, что до проклятия змей был весьма привлекательным созданием. Вряд ли Ева стала бы разговаривать со змеем, если бы он был этим скользким, противным, пресмыкающимся, каковым мы его знаем сегодня. Притом, если бы Ева знала, что под его привлекательной внешностью скрывается злейший враг Божий, то наверняка она бежала бы от него. Главная цель дьявола была в том, чтобы подорвать, умолить доверие к сказанному Богом слову. Первые слова, с которыми он обратился к Еве, были: «Подлинно ли сказал Бог?» «Подлинно ли сказал Бог?» То есть, истинно ли? Действительно ли? Да подлинно ли то, что сказал Бог? Дьявол пытается подорвать авторитет Божий, поколебать истину сказанных им слов. Какую цель преследует дьявол? Чтобы человек действовал независимо от Бога. Но прямо он этого конечно, не может сказать: «Действуй независимо от Бога». Нет, так было бы слишком грубо. В лобовую он не пойдет. Нужно снять страх, внушить Еве, что нарушение слова Господня не несет за собой никакого наказания. Бог сказал: «Не ешьте от плода, чтобы вам не умереть». И этому слову верила Ева. Теперь же она слышит другое слово, слово дьявола. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». То есть ничего страшного не будет, если вы вкусите от плодов этого дерева. Итак, дьявол дважды порождает сомнение в подлинность слов, сказанных Богом. Он как бы внушает Еве, утверждает свое ложное слово, и с какой силой он говорит теперь: «Нет, не умрете». Дьявол добился первых успехов. Он заставил слушать слово его, то есть дьявола. Он подорвал доверие к слову Бога. Теперь он делает еще один шаг к искушению. И делает он это очень хитро. Вот что он говорит Еве: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот оно где. Ложно обещание дьявола. Вот возвеличивание своего «я». Вы будете как боги. Вы будете сами богами. Зачем вам подчиняться другому богу? И сегодня враг ничуть не изменил свою тактику. Его подход тот же самый. Вы боги, у вас невероятная сила, ее необходимо высвободить. Посмотрите, как вы чудно устроены. Вы можете иметь все, чего бы вы ни пожелали. Нужно только захотеть, и все будет вашим. Звучит прекрасно, правда? Но прислушайтесь внимательно. Чей этот голос? Кто говорит вам? Это голос Духа Святого или чей-то другой голос? Его необходимо распознать, дорогие мои. Если этот голос не голос Духа Святого, тогда будьте осторожны. Прислушайтесь. Будьте бдительны. Будьте осмотрительны. Мы подвергаем самих себя большой опасности. Да, человек удивительно создан. И вот нам говорят: познай себя, кем ты являешься. Ясно, что я не есть тот, которого вы видите, это только оболочка, а внутри этой оболочки живет моя душа, а эта душа способна на невероятное. Нужно только верить. И если мы научимся использовать эту веру, эту силу, то мы увидим беспредельность ее возможностей и способностей. Она может изменить весь твой образ жизни. Ты сможешь создать себе такой мир, который ты сам изберешь. Тебе вовсе нет надобности быть бедным. Веруй, и у тебя будет и богатство, и счастье, и здоровье. Все. Все это звучит прекрасно, но не от Бога. Человек сам взял инициативу, сам строит свои планы, сам рассчитывает на свои способности, в которые верит. Вера его в самом себе. Человек возвеличил свое «я» и, увы, вытеснил Бога. И это учение, дорогие мои, не новое. Оно началось еще в Эдемском саду. И теперь очень деликатно вкрадывается в среду детей Божьих. Замаскировано это учение маской особой духовности и силы Божьей. Мы дети Божьи, сыны и дочери царя. И потому, говорит это учение, мы должны иметь все самое лучшее. А если ты не наслаждаешься всеми благами, то это только потому, что ты не упражняешь или не знаешь, как упражнять свои силы. Почему у тебя, скажем, нет новой квартиры или машины, или нового костюма, или чего-либо другого? Почему ты продолжаешь болеть? Не от того ли, что у тебя нет веры? Ты не использовал свои силы. Но спрашивается, вера во что или в кого? Нужно иметь веру. Но какую веру? Веру в себя, то есть в свою веру, или веру в Бога? Иисус Христос всегда указывал на необходимость веры в Бога. В Евангелии от Марка он говорит: «Имейте веру Божию». Не какую-нибудь веру, а веру, которой Христос велит нам иметь. Только эта вера является особой верой. Она имеет свое начало, свой источник. Он не во мне, не в моем воображении или в моем желании. Началом, источником веры является сам Бог. Апостол Павел говорит, что вера от слышания и слышание от слов Божьих. Вот в чем разница. Если есть только вера, то это вера моя. И я могу упражнять ее независимо от Бога. Но она никогда не способна совершать великое и невероятное, как бы она ни была сильна и способна. Она не может в конечном итоге привести к добру, как и все остальное, что мы делаем без Бога. Но вера, которая от Бога, она одна может дать результаты, которые прославят не человека, а Бога. Видите, инициатор этой веры Бог, а не я. Он открывает мне свою волю и велит мне верить, что если буду верить тому, что Бог мне хочет дать, я это получу. Если я буду верить тому, что говорит Слово Господне, то это уже будет не моя вера, а вера Божия. Именно такая вера угодна Богу, такая вера дается слушающему. Слово Господне говорит, она – это вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот так именно поступила церковь Антиохии. Они не принимали своих решений, как им дальше поступить, что им предпринять. Они верили, что сам Господь укажет им, потому что они служили Ему. И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Вы заметили, они, служа Господу хвалой, славословием и постом, ожидали указания от Бога. Они не предприняли никаких действий, кроме ожидания прославления Бога и молитвы. И Господь открыл им свою волю. А что, если бы, не дожидаясь этого ясного указания свыше, они сами своей верой приняли бы решение? Я даже не могу себе представить, что случилось бы. Одно я знаю, что в таком случае книга Деяний кончилась бы 12 главой, а, пожалуй, и 13 главой, а остальное отсутствовало бы. И вот сегодня подул на церковь Христову тот же дух сатаны. Слышно то же учение, инициатором которого был никто иной, как сам Лукавый. Знакомый сладкий голос слышится из преисподней. «Своей верой ты сможешь достичь всего, что пожелаешь». За этим словом «всего» чаще всего скрывается удовлетворение материальных благ. Успех в мире этом, здоровье, то есть физическое, телесное, материальное и так далее. Возлюбленные, это искажение Слова Божия. Учение о том, что человек силой своей воли, своей души может достичь этих благ, делает его Богом. И это делается теми, которые именуются именем нашего Господа Иисуса Христа. Да, во имя Его. Твоя судьба, твоя участь и доля в силе твоего ума, твоей души, говорят они. То, что ты можешь представить себе, твое. Произнеси своими устами и сделается. Своим умом ты можешь создать счастье, безукоризненное здоровье, богатство, если только ты используешь творческий потенциал своего ума, своей души. Осуществи все свои мечты, все, что могло тебе только сниться силой своего ума. И все это лжеучение, дорогие мои, идет под названием веры. Это делается во имя Господа. Но это не вера Его, это твоя вера, а отнюдь не Божья вера. Возлюбленные, знайте, что Бог никогда на такую сделку не пойдет. В глазах Божьих это мерзость. Бог суверен, Он владыка, Создатель неба и земли. Он Господь господствующих. Он не отречется от власти, принадлежащей Ему. Вопрос не в том, положительно или негативно наше мышление, но верим ли мы Богу. Верить в Бога – это одно, а верить Ему – это нечто другое. Нам велено иметь чувствование Христово, так говорит Слово Божие. В подлиннике это слово можно перевести словом «мышление», Мы должны быть вооружены Его мыслями, Его истинами. А Его мысли открыты нам в Слове Божьем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами. Видите, мы не можем отделить Иисуса Христа от Его Слова. Если я принял Христа, значит, я принял Его Слово. Принять Христа, а не принять Его Слово – это противоречие, которое не согласуется с Его истиной. Поэтому, если я Христов, то я полностью зависим от Его Слова, которое обращено ко мне. Я должен руководствоваться, следовать, действовать сообразно Его Слову и не следовать тому, что подсказывает мне мое сердце. Вот что самое важное. Дорогие мои братья и сестры, я считаю своим священным долгом предостеречь вас от учения, которое возвышает человека, которое отвлекает его от Христа и Его Слова, нарушая это единство, это родство. Да, возлюбленный, враг прибегает к разным видам атак на церковь. Но есть нечто худшее и более опасное, когда враг находится в нашей среде. Он проник в наши ряды, и большинство уже не способны различить друга от врага, истину от лжи. Церковь спала, когда враг внес в нее своего троянского коня. Возлюбленные, их можно распознать таким образом. Их Евангелие без креста. Евангелие, которое предлагает успех, богатство, материальные блага, но не указывает на главную нужду человека, на спасение от греха. Это Евангелие обходит факт греха. А ведь грех отделил человека от Бога. Так что Бог не может даже принять наше поклонение и наши жертвы и хвалу без заслуг Иисуса Христа. Да, даже нашу хвалу и славословие Бог может не принять, если они не исходят от нас через Сына Его Иисуса Христа. Из сердца, омытого кровью нашего Господа, и из уст, очищенных Его кровью. И так будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Каин пытался принести Богу жертву из изделий рук своих, и Бог не принял его дар. Трагедия, однако, в том, что Каин, не покорившись откровению Божьему, сделался братоубийцей. Авель же принес Богу жертву, угодную ему. Он унаследовал Царствие Божие, потому что он покорился Богу, он следовал за Агнцем Божьим. Кому принадлежишь ты? Кому служишь ты? Каждый из нас служит кому-то. Не правда ли? Богу, себе, миру, дьяволу, кому? Как важно, дорогие мои, чтобы мы последовали за Иисусом Христом, служили Ему и только Ему. Только в этом подлинное счастье. О, да поможет сам Дух Святой каждому из нас ответить на эти вопросы. Кому ты служишь? Если Господу, то как ты служишь Ему?